Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Во второй половине радиожурнала вы услышите беседу с Николасом Ренкиным, биографом Яна Флеминга, а в начале выпуска поговорим о фильмах и кинособытиях года. Пожалуй, главное мое впечатление 2011 года, связанное с кино, это посещение храма Эгомания. Так, в честь фильма Кристофа Шлингензифа, несколько месяцев в этом году именовался павильон Германии на Венецианской биеннале, получивший главную награду «Золотого льва». В одном из пределов расположился кинотеатр, в котором показывали 6 фильмов Шлингензифа, а в храме были восстановлены декорации одной из последних работ режиссера – «Оратории, церковь страха перед чужим во мне». Чужое – это рак, и храм превратился в тело, пораженное болезнью. Кристоф Шлингензиф, который должен был курировать германский павильон на 54-й биеннале, в августе 2010 года умер от рака легких. Кураторы-наследники отказались от продолжения его замысла, оставшегося в набросках, зато создали мемориал режиссера. Храм Шлингензифа, наполненный горькими шепотами, сетованиями на приближение неминуемого, вполне определил главное настроение года – заупокойное, тонатическое. В 2011 году не стало режиссеров, которые определили мое представление о кинематографе. 19 августа умер Рауль Руис, 27 ноября – Кен Рассел. Съемки картины «Линия Торрош», над которой начал работать Руис в этом году, сейчас идут в Португалии, а последняя его завершенная шестичасовая лента «Лиссабонские тайны» в рейтинге фильмов года, который я составил для этой передачи, входит в первую тройку. Ее соседи «Вне сатаны» Брюно Дюмона, превосходный фильм, который, к сожалению, в России промелькнул на одном из маленьких фестивалей и почти не был замечен, и «Туринская лошадь» Белла Тара. Кинокритик Андрей Плахов, которого я попросил представить нашим слушателям свой выбор 3 фильмов года, с одним пунктом из моего рейтинга согласился.
Это фильм «Меланхолия» Ларса фон Триера, вне зависимости от скандала, разыгравшегося вокруг Триера на Каннском фестивале. Считаю, что это очень интересный и глубокий фильм. Это «Туринская лошадь» Белла Тара, совершенно удивительная и выдающаяся картина. Наконец, «Развод Надиры Синин», фильм-победитель Берлинского фестиваля, иранская картина режиссера Асгара Фархади, которая, мне кажется, тоже очень важна и для картины иранского кино, и вообще для того, что происходит сегодня в мировом кинематографе.
Андрей, а если говорить о кинематографических событиях года, ну, скандал вокруг Ларса фон Триера вы уже упомянули, было ли еще что-то вам запомнившееся?
Я бы выделил как событие, мне кажется, знаковое и очень важное. Это победа фильма Александра Сапорова «Фауст» на Венецианском фестивале. Дело в том, что Венецианский фестиваль был достаточно сильным, и конкуренция была существенной. Однако фильм Сапорова действительно по своему уровню выделялся и поднимался над этой высокой планкой, и считаю, что он вполне заслуженно получил эту награду. Но помимо этого надо иметь в виду, что Сокурову не везло раньше с большими фестивальными наградами. Он несколько раз участвовал в конкурсе Каннского фестиваля и почти ничего не получил. Хотя это было и несправедливо. Очевидно, то же самое произошло в Берлине. И вот, наконец, в Венеции его настигла удача, успех уже и чисто такой номинальный. Потому что все-таки «Золотой лев» – это, конечно, звучит гордо. И я очень рад за Сокурова, поскольку, во-первых, он заслужил эту награду своей совершенно феноменальной деятельности в кино, а во-вторых, потому что «Фауст» — это действительно один из наиболее интересных и глубоких его фильмов.
Но в вашу тройку он не вошел.
Он не вошел в мою тройку, но ведь все эти тройки очень условные. Собственно, я хотел его именно выделить вот как отдельное событие, потому что мне казалось, что помимо самого фильма, тут очень важно то, что этот фильм получил такое высокое признание.
Таков выбор Андрея Плахова, а с постоянным автором радиожурнала «Поверх барьеров», кинокритиком Борисом Нелепо, мы оказались в двойном меньшинстве. И потому что равнодушный к очаровавшей всех на свете меланхолии, у меня она не то что в тройку, но и в десятку не вошла, и потому, что высоко оценили фильм Терренса Малика «Древо жизни». Он хоть и получил главную награду Каннского фестиваля, но многим критикам, особенно российским, показался напыщенным, претенциозным, неуклюжим. Борис, что вы скажете?
Да, Дмитрий, мне сложно сказать что-нибудь лестное про меланхолию. В каком-то смысле это совершенное кино, но очень гладкое, без шероховатостей. Зацепиться там не за что. Это такой декоративный артефакт, который оказался еще менее интересным, чем «Антихрист», в котором Триер как раз выбрал эту очень спорную глянцевую эстетику, совершенно не работающую в современном кино. «Древо жизни», напротив, совершенным фильмом назвать язык не повернется, но мало в какое кино я в этом году настолько глубоко погружался. 2011 для меня начался с полной ретроспективы Натаниэля Дорски в Роттердаме, американского авангардиста-затворника, снимающего свои экспериментальные фильмы на 16 мм. Увидеть его картины представляется очень редкая возможность, поскольку показ он разрешает исключительно с кинопленки, к тому же специально замедляя скорость проекции до 18 кадров в секунду. Его фильмы видело по всему миру считанное количество человек, а «Древо жизни» Терренса Малика триумфально прошло по всем кинотеатрам мира из-за участия в нем знаменитых актеров. Но общего между этими режиссерами очень много. Дорски настаивает на терапевтическом воздействии на зрителя своих абстрактных лент и лирических зарисовок. Этот старомодный New Age кажется сегодня немного наивным. Просветленность Малика и его желание запечатлеть на целлулоиде буквально все ответы на вопросы бытия тоже способны смутить, но если говорить о визуальных качествах его фильма, то у него конкурентов в этом году попросту не было. Малик доводит до предела эксперименты американского андерграунда и Натаниэля Дорски, и Стэна Брекеджа. Вы, Дмитрий, думаю, лучше меня сможете продолжить этот ряд. Наверное, это самый дорогой экспериментальный фильм в истории кино, который к тому же был увиден таким широким кругом зрителей. И эффект от этого масштаба остается очень странный. Малик пытается рассказать обо всей вселенной, при этом практически не выбираясь за пределы лужайки у дома своего детства. И вот воспроизведение 60-х годов мне кажется потрясающим. Не знаю, как у него получилось снять фильм настолько масштабный и при этом настолько камерный, но вообще говоря, не нужно жить в Америке середины века, чтобы и самому вслед за этой картиной не погрузиться в неосознанное путешествие в детство, которое так тонко реконструирует Малик. К сожалению, современность им удается гораздо хуже, и все сцены с Шоном Пеном, которыми, к слову, тот и сам оказался крайне недоволен, сбивают ритм и оказываются больше всего похожи на рекламные ролики.
Да, я согласен. Владея я волшебными ножницами, я бы тоже Шона Пена вырезал к чертям собачьим. Но тот случай, когда достоинство только подчеркнуто недостатками. А главное достоинство «Древа жизни» или его секрет – то, что Малик за вдохновением обратился к великой эпохе американского кино – авангарду 50-х-60-х годов, когда режиссеры, бросившие вызов голливудским студиям, упражнялись в стиле. Их эксперименты, короткометражные фильмы, снятые на 8 и 16-миллиметровую пленку, сейчас признаны и прославлены, но никто еще не пытался воспроизвести их методы с помощью неограниченных возможностей Голливуда. Терренс Малик это сделал. Я смотрел его фильм как своего рода каталог достижений американского авангарда. Вот эта тень на песке из фильма «Майя Дерен», вот такой поворот камеры первым использовал Сидни Питерсон, вот цитаты из Кеннета Энгера, вот кадр из Грегори Маркополо. Кстати, не только американское подполье досконально изучил Малик. Самое удивительное в его фильме – огромное влияние Франца Звартиса, голландского экспериментатора, снявшего лучшие свои ленты в конце 60-х, начале 70-х годов. Вообще кажется, что «Древо жизни» появилось в 72-м году. Сейчас так совершенно никто не снимает, разучились. Конечно, мармеладные идеологии фильма может раздражать, но, мне кажется, они легко удается позабыть и смотреть фильм как образец операторского и монтажного искусства. Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы с кинокритиком Борисом Нелепо говорим о лучших фильмах 2011 года.
Если говорить о крупных высказываниях, то их больше почти не было в этом году. Разве что была одна общая тема. Словно эхом тревожного состояния во всем мире стали аж 4 картины о сценариях конца света. Уже упоминавшаяся «Меланхолия», камерная «Другая земля» с фестиваля «Санденс», прощальный фильм венгра Беллы Тары «Туринская лошадь» и, наконец, 4.44, «Последний день на земле» Абеля Феррары. Фильм «Феррари» оказался самым незамеченным, но при этом, возможно, самой тонкой и ненавязчивой зарисовкой апокалипсиса. В нем нет никакой тяжеловесности. Планета буднично прощается с жизнью. Друзья заходят в последний раз друг к другу в гости, созваниваются с родственниками по скайпу, иступленно занимаются любовью. Виды нью-йоркских улиц и лофтов Феррара монтирует с хроникой египетских восстаний. Таким изящным образом он избегает нужды в спецэффектах. А вам, Дмитрий, насколько я знаю, все-таки понравилась «Туринская лошадь» Беллы Тары.
Да, я не готов согласиться с теми нашими знакомыми, которые называют «Туринскую лошадь» лучшим фильмом десятилетия. Но, конечно, это фильм из великой эпохи кинематографа. Диск с лошадью должен стоять на полке рядом с «Земляничной поляной» или «Симеоном Столпником». Кстати, Бунюэля я вспоминал, когда смотрел последний фильм Брюно Дюмона, который возглавляет мой рейтинг. Вот видите, так получается, что все лучшее в 2011 году — это возвращение в прошлое. И Малик, и Тары, Дюмон тут хороши как наследники, благоразумно пользующиеся состоянием, которое получили. У вас, Борис, была возможность побывать в этом году на фестивалях в Локарно и Венеции, а я там не был и много интересного пропустил.
Мне кажется, что лучшим фестивалем года стал смотр в Локарно, который второй раз проходил под руководством нового художественного руководителя Оливье Перра. Иллюстрацией к тезису об отсутствии крупных высказываний стал местный конкурс, где практически каждый фильм был малым повествованием, своего рода рассказом. Только в основном конкурсе было 20 картин, и практически каждую из них я продолжаю вспоминать с очень большой теплотой. Отдельно хочу выделить самую одинокую планету нашей соотечественницы Джулии Локтев с Гаэлем Гарсией Берналем в главной роли. Это минималистичное роуд-муви про двух американцев в Грузии. Оно особенно сильно запомнилось мне в программе швейцарского фестиваля. А вот начавшаяся пару недель спустя венецианская мостра, напротив, показала кризис больших фестивалей, неспособных разорваться между дорогостоящим мейнстримом и независимыми фильмами. Основной конкурс Венеции стал торжеством усредненного кино, стремящегося как можно сильнее понравиться буквально каждому зрителю. Такой, например, была картина британского видеохудожника Стива Маквина «Стыд». Это, пожалуй, вершина эстетического конформизма за наносным радикализмом, скрывающая попросту смехотворную манерность. Главные же открытия таились в параллельных программах. Прежде всего «Два года у моря» шотландца Бена Риверса и «Столетие рождения» филиппинца Лава Диаса. Но их за вспышками фотокамер и красными дорожками многие попросту не разглядели. Впрочем, в Венецию стоило приехать только ради того, чтобы увидеть восстановленный вариант «We can go home again» Николаса Рея. Евгений Замятин как-то писал, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Это относится не только к русской литературе. Ведь и самым современным музыкальным альбомом в этом году стала реконструкция «Smile Sessions», записанного группой Beach Boys в 60-е годы. А в кино аналогом этого альбома стало возвращение экспериментального шедевра Рея. Автор «Джонни Гитары» и «Бунтаря без причины» после ухода из Голливуда в течение 10 лет работал над этим фильмом, постоянно изменяя и дорабатывая его. Рассказать о нем очень сложно, оно не похоже ни на одну предыдущую картину режиссера, как и вообще на какое-либо другое кино. Это помесь Годара, самого радикального периода, с поздней прозой Джойса. Рэй вместе со своими студентами снимал на видео, ручную камеру и на пленку постановочные документальные сценки, а затем, как диджей, свел их, проецируя одновременно на экран и снимая уже его. Ничего подобного я не видел в своей жизни. На следующий год запланированы показы этого фильма по миру и, надеюсь, издание на DVD. К слову, и в Локарно можно было вместо нового кино целыми днями проводить время на ретроспективе Винсента Минелли, великого американского автора мюзиклов и мелодрам, про которого написал книгу бывший главный редактор «Кайе де Синема» Эммануэль Бердо.
Ну а среди моих архивных открытий этого года на первом месте кинематограф Гжегожа Круликевича, который умудрялся снимать совершенно дикие вещи в коммунистической Польше, сейчас они наконец-то вышли на DVD, и ретроспектива Шанталя Кермана «Виеннале». А Керман вообще можно назвать человеком года, в Венеции была успешная премьера ее новой картины, а потом в Вене тщательно подготовленная ретроспектива.
И последняя вещь, которую я хотел отметить, это возвращение после долгого перерыва замечательных американских режиссеров. Так фильмом «Закрытие Венеции» стали «Девушки в опасности», не снимавшего 14 лет Вита Стилмана. Он остался верен себе и продолжает снимать остроумные разговорные комедии о серьезных подростках из высшего общества. Фильм заканчивается двойной музыкальной сценой, отсылка все к тому же Винсенту Минелли. Другой вернувшийся в профессию режиссер – это герой категории «Б» Монти Хеллман. которому во многом обязаны Джек Николсон и Квентин Тарантино. После 20-летнего молчания он снял сюрреалистический нуар «Дорога в никуда», который поначалу вызвал недоуменные отзывы, но в итоге стал одним из самых обсуждаемых американских фильмов года. На следующую свою картину режиссер теперь собирает деньги на Фейсбуке. Словом, самый оптимистичный итог года заключается в том, что сложные, необычные, парадоксальные картины таких замечательных режиссеров, как Монти Хеллман, Николас Рей и Абель Феррара, все равно продолжают находить своего зрителя.
С Борисом Нелепо мы говорили о главных фильмах и событиях 2011 года. Андрей Плахов упомянул главный скандал года. На Каннском кинофестивале Ларс фон Триер был подвергнут остракизму после необдуманных высказываний, которые были восприняты как пронацистские. Кинорежиссера Славу Цукермана эта история весьма заинтересовала.
Эта история очень показательная. Меня все время интересуют конфликты между обществом, окружающим художников, режиссеров, писателей и самими творцами. Это меня лично задевает. В общем, я когда-то тоже в каком-то смысле попадал в подобные ситуации. Кроме того, надо сказать, я в этом году видел очень мало фильмов, но, в общем-то, этот мне понравился больше всех, кажется, самым значительным явлением.
И что же вы думаете о скандале на пресс-конференции Каннского кинофестиваля?
Я просмотрел целиком пресс-конференцию, надо сказать, с не меньшим удовольствием, чем фильм. Пресс-конференция замечательная, я из нее много интересного узнал. Интересно, что никто с этой точки зрения не смотрит, никто как бы, когда критикует фон Триера за то, что он сказал, никто не смотрит на контекст. Конференция была необычайно веселая. Там хохотали от первого слова до последнего. Все, что он говорил, были шутки, причем шутки такого вот провокационно-рискованного характера, вполне естественные для такого режиссера. Был очень интересный вопрос на пресс-конференции. Кто-то спросил, вот вы такой веселый человек, похоже, и шутите все время, почему вы не делаете комедии, а делаете такие мрачные фильмы? На что он ответил, что он, в общем-то, и старается сделать комедию, а получается мрачный фильм.
Фон Триер-то шутил на пресс-конференции, а победила звериная серьезность его интерпретаторов, которые все его слова восприняли буквально и, более того, вырвали их из контекста и превратили в политическое заявление.
Комментаторы во времена Пушкина и Лермонтова это называлось чернь. То самое светское общество, которое ненавидит художника за то, что он художник. Я не говорю, что для художника должны быть другие законы, чем для остальных людей, но получается, что именно другие законы только в обратную сторону. Например, Полянского судятся чуть ли не полжизни за преступление, которое 90% населения могло бы совершить без того, чтобы кто-то это даже заметил. Но Полянскому это не простилось, поскольку был самый успешный режиссер в это время. Сейчас также не прощается фон Триеру высказывание, которое, если вырвать из контекста, то даже и тогда, в общем-то, выглядит скорее как шутка, чем серьезное высказывание. Могу предположить, что большинство из тех, кто его осуждает, вообще и не видели контекста, не видели эту пресс-конференцию, а судят отдельно вырванные фразы. И когда человек говорит «я нация», если это процитирует просто как «я нация», то, конечно, ничего хорошего в этом нет. Но для этого на художнике, для этого существует контекст, в котором совершенно очевидно, что в действительности говорит он прямо противоположное.
То есть это триумф черни?
Да, к сожалению, триумф черни не впервые в истории искусства. Это достаточно типичная ситуация.
Но, с другой стороны, все, в общем, кончилось довольно хорошо, и меры, которые были приняты по отношению к режиссеру, достаточно условные, и все, я думаю, сейчас понимают, что ситуация не настолько серьезна, как это казалось в первый день после пресс-конференции.
Когда окончательно судят, наверное, больше вдумываются в реальность, и, наверное, те, кто судили, в конце концов, посмотрели целиком всю пресс-конференцию, и очевидно, что проблемы высосаны из пальца.
Почему вас увлек фильм «Меланхолия»? Что вам в нем показалось интересным?
Ну, прежде всего, для меня произведение искусства интересно своей эстетической цельностью и выразительностью. Фон Триер очень часто раздражает в своих фильмах, так же, как и в этой пресс-конференции. Я понимаю, почему люди так эмоционально реагируют, потому что он этого и хочет. Он хочет задеть и хочет раздражить. И некоторые его фильмы какими-то своими месседжами меня тоже раздражали. А некоторые, наоборот, воспринимались как слишком интеллектуально холодные. И я вот этот фильм тоже смотрел как интеллектуально холодный, но под конец он меня настолько пронял, что на последнем кадре я заплакал. Вот, так сказать, владение искусством, причем это очень стилистически точно выстроено от первого до последнего кадра, развитие всей этой метафоры. Это очень эстетически цельный фильм, таких очень мало, просто единицы столь совершенно сделанных фильмов.
Считает кинорежиссер Слава Цукерман. А культуролог Борис Парамонов говорит, что фильм фон Триера «Меланхолия» оказался для него сильнейшим эстетическим и вообще культурным событием года.
Фильм «Меланхолия» не столь энигматичен, как кажется. Элемент апокалиптического утопизма — вполне понятная метафора. Гибнет не земля, а кончается культура, высокая европейская культура. Причем культурные аллюзии отнюдь не сконцентрированы на последней современности, разве что свадебный лимузин, которому никак не развернуться на узких тропах старинного пейзажа. Что касается таинственной планеты с таким выразительным названием, то это просто-напросто старинная и всем известная Луна. Персонажи «Меланхолии» — люди лунного света, как сказали бы в «Старой России», или в сходной коннотации «декаденты». У каждого своя луна, у каждого свое горе. А замок, в котором так и не состоялся свадебный пир, он из той же декадентской литературы, из Гюисманса или Метерлинка. Единственный представитель актуальной современности, хозяин рекламного агентства, дезавуирован и покидает свадьбу. Есть, однако, в «Меланхолии» не совсем понятный элемент. Это тема двух сестер и, соответственно, двухчастное членение фильма. Учитывая, что первую сестру зовут Жюстин, сразу же вспоминается маркиз де Сад, у которого тоже две сестры – злодейка Жюстин и добродетельная Жюльет, у фон Триера Клэр. Но четкого параллелизма Саду нет в «Меланхолии», разве что Жюстин можно все-таки посчитать некой лунной Лилит, как бы призывающей планету-губительницу. Это сцена в лесу, где нагая Жюстин эротически нежится в лучах планеты, как бы ее ни называть, меланхолия или просто луна. Сцена поразительная по чисто визуальной красоте. Фильм вообще неправдоподобно, сверхъестественно, бесстыдно красив. Тут действительно пахнуло последним днем Помпея. Смотрите, пока целы ваши глаза и пока есть еще в мире художники. Завтра этого не будет. Уже сегодня этого нет нигде, кроме как у фон Триера. Он хочет выступить последним европейским художником большого стиля. Так и есть. Феллини, Бергман и Антониони умерли, Бертолуччи замолчал, и сейчас в мировом кино нет никого выше фон Триера. В фильме чувствуется реминисценция из Тарковского, как выясняется, оказавшего ни с чем не сравнимое влияние на сегодняшних мастеров. Визуальная красота, минимум текста и классическая музыка за кадром – вот главные элементы Тарковского, работающие у фон Триера. Даже картина Брейгеля появляется. Все, к чему он прикасается, делается у фон Триера красивым. Шарлотту Гинзбург не назовешь красавицей, но фон Триер снял ее так, что от нее не оторвать глаз. Еще раз, не будем поддаваться на апокалиптические намеки. Не земля гибнет в фильме фон Триера, а гибнет, уже погибла, высокая европейская культура. Ларс фон Триер поет ей отходную. А Америку, как известно, он не любит и ни разу в ней не бывал. А что ему там смотреть? Диснейленд? Фильм фон Триера напомнил мне поэму Бродского «Новый Жюль Верн». Тот же конец старой, хрестоматийной Европы славного XIX века.
Размышления Бориса Парамонова о фильме «Меланхолия» завершили итоговое кинообозрение «На волнах свободы». Сразу после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» беседа с Николасом Ренкиным о его новой книге «Боевые разведчики» Йена Флеминга.